На каждом большие веранды, в жарком климате незаменимые, и еще шестой этаж с рестораном. Несмотря на наплыв посетителей, нам удалось снять два номера, пусть и по цене, заставившей Жана разразиться горестными сетованиями. Мы с Хелен, переглянувшись, сняли отдельный номер, предоставив Маркуса под патронаж Жана и Йенса. А уже через полчаса, приведя себя в порядок, сидели в ресторане. Здесь, как уступка туристам, подавали завезенное из державы вино, подавали за бешеную цену, с презрительной гримасой и в холстяном пакете, чтобы скрыть бутылку. Но нас порадовало и это. Мы сидели у самого края крыши, под туго натянутым полотняным тентом, защищавшим от солнца. Панорама сверху открывалась замечательная. Будь мы шпионами, задавшимися целью срисовать план города, легко бы это сделали. Официант подал шиш-кебаб, клятвенно уверяя, что это лучший шиш-кебаб в городе. Печеную айву, жареные на решетке шампиньоны и айран. На какое-то время на душе стало спокойно, будто мы не спасались от преследований, а, подобно обычным туристам или паломникам, отдыхали в чужой стране. «А здесь ничего», — поглощая шиш-кебаб, сказал Жан, — «и очень вкусно». «Жалко, жалко, что мои родовые владения не под державой». На мой взгляд, русийский шашлык повкуснее шиш-кебаба, но было так славно, что спорить не хотелось. Я даже кивнул старику. А вот Маркус заговорил: «Я обещаю, Жан, ты будешь владеть Багдадом». Энергично жевавший лекарь на миг перестал работать челюстями. Я почуял, как между Жаном и Маркусом повисло что-то несказанное. Лекарь молчал, забыв об остывающем шиш-кебабе, смотрел на Маркуса. Так смотрит на своего сына, вдруг отобравшего тяжелую поклажу, старый отец. Смотрит впервые, понимая, что ребенок вырос. «Пока ты будешь его возвращать, у меня выпадут последние зубы», — сказал Жан наконец. «Лучше передай мне тот соус, дружок». И все-таки я понял, он дрогнул. Маркус оправился после того вечера, преодолел растерянность от встречи, снова стал будущим искупителем, а не сопливым младшим принцем. Не только я, все это поняли. Официант принес нам кофе, вкусный, хотя и слишком уж сдобренный кардамоном по новомодной османской манере. Я спросил сигару и, вспомнив старое, осведомился, нет ли медовых сигар. Официант удивился, но обещал узнать. «Мы долго будем ждать остальных?» — спросил Жан. Поймав мой удивленный взгляд, пояснил: «Ильмар, ты не хуже меня понимаешь, что в любую минуту надо ждать», — ответил я. «Вот сколько надо, столько и будем. День, неделю». Жан, по птичьи вздернув голову, смотрел на город, потом вздохнул, сказал: «Ильмар, велик ли был шанс выжить при обвале? Вы спаслись благодаря способностям Маркуса». Слово «чудо» он избегал. «Но остальные, они живы», — сказал Маркус. «Я знаю». «Антуан, мой старый друг, мой единственный друг», — помолчав, сказал Жан. «И спасибо тебе за твою уверенность. Не лучшая смерть для летуна — быть погребенным в подземельях. Он тоже жив». Маркус твердо смотрел на него. «Я чувствую это, Ле... Жан». «Что ж», — Жан кивнул. «Тогда и я паду перед тобой на колени. Признаю, что ты уже не тот мальчик, что прибегал ко мне жаловаться на обиды и просить лечения». Вернулся официант с радостным лицом и подносом в руках. Господин желал медовые сигары. На подносе, в ящичке из кедрового дерева, лежали несколько сигар. Я взял одну, понюхал. Сигара пахла медом. Была она плоховато скручена, да и рассохлась немного. В ящик сигары переложили только что. В этом у меня никаких сомнений не было. Но пахло медом. Я без торга расплатился, откусил кончик сигары, прикурил от услужливо поданной спички. «Чему ты так радуешься?» — удивилась Хелен. «Да так, в Амстердаме, в ресторане, оказался я за одним столиком с Арнольдом. Он начал меня подозревать. Тогда я потребовал османских медовых сигар. Их не было. Я устроил скандал, но избежал».
«И что с того?»
«Не знал я вообще, что такие сигары бывают». Хелен все ж таки не поняла. Дернула плечиками, поманила официанта и спросила еще кофе. А я поднялся и стал разгуливать по крыше, покуривая сигару. Мало нужно человеку для счастья. Совсем мало. Иногда лишь узнать, что дурацкая выдумка оказалась правдой. И пусть даже сигара была неважная. Ранним утром следующего дня я проснулся от крика муэдзина, призывавшего всех на молитву. Кричал он недолго, но так пронзительно, что разбудил начисто. Хелен, пробормотав что-то, сразу же натянула на голову одеяло и не проснулась. Я же встал, натянул штаны и вышел на веранду. Мечеть была в одном квартале от гостиницы. Видать, чтобы постояльцы не забывали, где оказались. Минареты на фоне светлого неба казались такими тонкими, как только внутри лестница умещалась. Чужая вера, чужие обычаи. Муэдзин покричал еще и спустился. Вот в Руси, хоть и строят почти такие же минареты, но к молитве созывают лишь раз в день, под вечер. Может, оттого и не сходятся с османами в вере. Город проснулся. Засновал по улицам народец победнее, проехала пара телег. Крепкие носильщики пронесли куда-то закрытый наглухо паланкин. Я стоял, ждал, сам не зная чего. Хотя нет, вру, знал я, чего жду. Грохоча по булыжникам подъехали две кареты. Перегнувшись через перила, я смотрел, как выбираются из экипажей запыленные путники. Никакого удивления у меня не было. Когда выбравшийся первым Арнольд начал подозрительно осматриваться и задрал голову вверх, я помахал ему рукой.
Арнольд выпучил глаза.